Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Акция фонда «Важные люди» в преддверии Нового года и Рождества Христова. Иногда самым главным подарком ребенку может стать операция. Взрыв храма Христа Спасителя в 1931 году. Как это происходило и что собирались построить на его месте? Непридуманная история со страниц журнала «ФОМА» про удивительное Рождество в разрушенной церкви, где мужские голоса не пели, а мычали. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. Фонд «Важные люди» запустил акцию в поддержку одного из своих подопечных, Виталика Беляева. Мальчик мечтает стать программистом. Для этого ему, конечно, нужно получить образование, но это он сделает. Сейчас главное, чтобы нашлись деньги на операцию, которая снимет угрозу жизни и позволит ему расти и развиваться. Мы с вами уже собирали средства на коляску для Виталика. Это первый шаг в его новую жизнь. Теперь, в преддверии Нового года, сотрудники фонда «Важные люди» мечтают о том, чтобы их подопечному вовремя сделали операцию. На связи с нами Анастасия Байкина, руководитель благотворительного фонда «Важные люди». Анастасия, здравствуйте.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Да, Алла, спасибо. Мы действительно запустили такую замечательную акцию, и называется, наверное, в ее названии выражено вот то самое чудо, которое ждут все наши подопечные. Ведь для них самое важное — это здоровье и жизнь без боли. И наша акция «Дари важное», она посвящается одному очень сильному мальчику из города Сочи. Его зовут Виталик. И наши радиослушатели уже с ним знакомы, мы уже ему помогали. Это тот самый мальчишка, который мечтает зарабатывать много денег и помогать таким же особенным детям и людям, как он. Сейчас, в данный момент, самый важный подарок и самое главное чудо, которое ждет Виталик, это операция, очень сложная операция на позвоночник с применением сложной конструкции, встраиваемой туда для того, чтобы улучшить ситуацию с как сколиозом, так и с тем, что уже вот все внутренние органы настолько сжаты и настолько в неправильном положении, что это уже становится жизнеугрожающе. Поэтому эта акция «Дари важное» в первую очередь означает, что мы все вместе подарим самое важное, что только может быть для нашего подопечного – это здоровье и его жизнь.
А какой диагноз у Виталика, Анастасия?
У Виталика спинальная мышечная атрофия 1-2 типа, одна из самых агрессивных.
С таким диагнозом вообще, в принципе, довольно сложно развиваться, тем более, наверное, в соответствии с возрастом здесь уже, ну, об этом даже речи не идет. На данный момент, вот сколько лет Виталику и какова его ситуация? Что удалось достигнуть ему с помощью врачей, специалистов и родителей, конечно, с помощью своих собственных усилий?
Ему сейчас 14 лет, он учится, он с помощью как раз специальных технических средств реабилитации, он и дома занимается реабилитацией, и родители, безусловно, обеспечивают ему постоянную профессиональную реабилитацию с помощью специалистов. И вот как раз с помощью той самой долгожданной коляски, суперкрутой, на которую мы, опять же, с помощью наших дорогих радиослушателей сумели собрать необходимую сумму и ее заказать. В Германии мы ее очень долго ждали. То есть она там делалась абсолютно индивидуально. С помощью нее Виталик сможет, вот он как раз, мы ждем его в Москве в ближайшее время, и с ее помощью он сможет еще больше проводить манипуляции, да, то есть там как раз вот есть такая встроенная мини-компьютерная машина, с помощью которой ему будет намного легче передвигаться, а также заниматься вот как раз на компьютере, как раз для достижения его целей.
Виталик мечтает стать программистом. Это действительно очень перспективное направление, и удивительно не только, какую профессию он для себя выбрал, да, удивительно то, зачем он ее выбрал. Он идет этим путем, потому что для него это будет абсолютно доступно, с учетом тех ограничений по передвижению, которые есть в его жизни. Он хочет зарабатывать деньги, чтобы помогать таким же детям, как он. То есть он хочет вырасти, встать на ноги и помогать деткам, которым потребуется сложная реабилитация. То есть, казалось бы, ребенок мог бы думать только о себе в такой ситуации, но нет.
Да, Алла, мы действительно впервые сталкиваемся вот с такими чудесными намерениями со стороны ребенка. И правда, ну, наверное, потому что у нас большинство подопечных все-таки совсем маленькие детишки, и дай бог, чтобы когда они подросли, у них были такие же замечательные цели, как у нашего Виталика. Он действительно уже очень взрослый, очень осознанный и очень, на мой взгляд, достойный и добрый человек с большой буквы. Поэтому дай бог, чтобы у нас у всех получилось подарить ему важное, подарить ему эту самую операцию, на которую его ждут в Елизарово. И дай бог, чтобы вот как можно быстрее он смог эту цель реализовывать.
Сколько средств необходимо собрать, чтобы Виталику смогли сделать операцию по корректировке его позвоночника? О какой сумме речь?
Речь идет о сумме в 1,5 миллиона рублей. И это включает в себя как саму операцию, так и вот эту сложную конструкцию, которую ему будут устанавливать, а также все анализы и госпитализацию.
А как можно было бы принять участие в жизни Виталика, чтобы он все-таки встал на ноги и реализовал свою цель, свою мечту и стал замечательным программистом и помогал бы другим?
Поучаствовать в нашей акции «Дари важное» в помощь Виталика можно самым простым способом, отправив смс на номер 3434 с текстом «Важные» и суммой пожертвования. Например, «Важные 500», где 500 – любая сумма пожертвования. А также у нас на сайте, там есть и кнопка пожертвования, где можно с помощью банковской карты перевести любую посильную помощь, и также QR-коды и реквизиты банков.
Есть специальная страница у вас на сайте, вот я сейчас как раз сюда зашла, «Дари важное». Хэштег такой «Дари важное», да, в одно слово. И здесь тоже разные способы, как можно Виталика поддержать.
Да, у нас действительно есть даже специальная страничка акции «Дари важное», где представлены разные виртуальные подарки для Виталика. И это на самом деле чудесно, потому что можно выбрать любой подарок, можно поставить свой виртуальный подарок в любой сумме, которая в данный момент, на которую есть у вас возможность.
Передайте, пожалуйста, Виталику огромный теплый привет и пожелание скорейшей операции, чтобы она пошла ему на пользу, и чтобы он чувствовал себя как можно лучше, насколько возможно. И, конечно, мы все очень-очень будем ждать результатов и надеемся, что он сможет свою мечту реализовать.
Спасибо, Алла, большое, и низкий поклон нашим радиослушателям за то, что они постоянно дарят самое важное нашим деткам.
Анастасия Байкина, руководитель благотворительного фонда «Важные люди», была с нами на связи. Напомню, сайт фонда «Важные люди» fond-vl.ru, пишется латиницей fond-vl.ru. Там на странице фонда можно найти историю Виталика Беляева, и там же указано несколько способов, как можно мальчика поддержать. Ну а прямо сейчас можно отправить смс на короткий номер 3434 и в содержании сообщения написать слово «важные» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. 3434 – это короткий номер для смс, и в содержании сообщения нужно написать слово «важные» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. Огромное спасибо всем, кто поддержит Виталика. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Живая история.
На этой неделе была очередная годовщина взрыва храма Христа Спасителя. 5 декабря 1931 года с третьей попытки этот храм-памятник о победе в войне 1812 года удалось снести. Взрывали его по личному распоряжению Сталина. По иронии судьбы, на этой же неделе стало известно об установке нового памятника Сталину, на этот раз в Набережных Челнах возле школы. Когда смотришь на происходящее, то кажется, что мы попали в какой-то дурной сон, то ли к Оруэллу, то ли к Набокову в «Приглашение на казнь». Сталин, по вине которого расстреляны тысячи людей без суда и следствия, который лично распорядился взорвать главный храм Москвы и России, на наших глазах снова становится героем. Тогда, в 1931 году, на месте храма Христа Спасителя, вождь хотел построить новое здание – Дворец Советов с огромной статуей Ленина на вершине. Общая высота строения составила бы 415 метров. Это было бы самое высокое здание в мире, уходящее в буквальном смысле в облака. Там, по замыслу Сталина, должно было заседать всемирное советское правительство. К 1939 году на месте взорванного храма закончили кладку фундамента Дворца Советов. Его должны были выстроить в максимально короткий срок. Но что-то все время мешало. А в 1941 году в СССР началась Великая Отечественная война, которая окончательно заморозила стройку. В 60-е годы с фундамента так и не построенного дворца сделали бассейн, ну а в 90-е годы, как мы знаем, храм Христа Спасителя общими усилиями восстановили. Тогда казалось, что исторические оценки сносу этого памятника даны. Сказали бы тогда людям, что сегодня с нами будет происходить, вряд ли бы поверили. Как сносили храм Христа Спасителя, об этом в комментарии историка, директора мемориального центра Бутова Игоря Горькавого.
Знаете, вы очень глубокие темы поднимаете своим вопросом, потому что действительно взрыв храма Христа Спасителя, он был далеко не случайным явлением, а был связан с тем, что происходило в нашей стране, с нашим народом, ну и практически с каждым человеком в отдельности. Люди поставили эксперимент. Они рискнули, попытались жить без Бога, попытались сами на земле достичь своими силами того, что в другие времена и в других случаях люди хотели получить как дар Божий. И это было лучше выражено словами советской песни «Мы рождены, чтобы сказку сделать былью». И уничтожение храма Христа Спасителя было не просто одним из многих явлений, это, конечно, было явление знаковое. По воспоминаниям Молотова на Политбюро КПБ вот это решение о взрыве храма Христа Спасителя особенно продвигал Лазарь Моисеевич Каганович. И он настаивал на том, что этот храм нужно уничтожить. И у Кагановича был архитектор, талантливый, яркий, которого он всячески поддерживал и продвигал. Это был Борис Иофан, которого в то время уже считали классиком советской архитектуры. И Иофан, он выиграл конкурс на строительство дома на набережной. А потом и на строительство Дворца Советов на том месте, где находился храм Христа Спасителя. И существует воспоминание, как во время строительства дома на набережной Борис Иофан выходил на балкон уже построенной части здания, которая выходила в сторону реки Москвы, смотрел на реку, на вид, а храм Христа Спасителя тогда еще стоял почти полностью сохранившимся. Золото с его куполов уже сняли, но, тем не менее, вот само по себе это величественная громадина, это здание величественное находилось на берегу реки Москвы. И в своих обращениях в различные инстанции Афан призывал уничтожить это, пытаясь цитировать дословно, буржуйско-поповское капище. Поэтому речь шла не только о какой-то модернизации Москвы, речь шла о изменении системы символов, которые лежат в основе любого городского пространства. Потому что город – это не просто решение утилитарной проблемы, чтобы где-то человек мог жить, что-то пить, где-то как-то передвигаться. Нет, город – это всегда воплощение системы ценностей в объеме и пространстве. И вот для Иофана, для Кагановича, для членов Политбюро храм Христа Спасителя напоминал о той старой России, которую они всячески уничтожали в рамках вот этого безбожного эксперимента. И поэтому уничтожение этого храма стало итогом многолетней разрушительной работы, которую вели большевики, и которая готовила, в свою очередь, страшные дни большого террора, когда сотни тысяч людей этими самыми большевиками были уничтожены в рамках их идеологической программы. Для того, чтобы не осталось несогласных, для того, чтобы не осталось явных и скрытых врагов, для того, чтобы раскрыть путь к всемирной пролетарской революции. И вот поэтому, конечно, храм Христа Спасителя – это та точка, которые всегда возвращались в своих мыслях о прошлом и будущем России, диссиденты, верующие люди, религиозные диссиденты. И всегда, проезжая мимо бассейна Москва, верующие люди останавливались хотя бы мысленно, многие из них крестились, глядя на вот эти клубы пара, которые поднимались от открытого бассейна, который в результате возник на месте фундамента Дворца Советов. И это вообще, это место, можно сказать, это метафора всей нашей истории 20 века. Уничтоженный храм, не построенный Дворец Советов, который, я напомню, нашим радиослушателям должен был быть не просто одним из офисных зданий советской Москвы, это должен был быть дом советского всемирного правительства. Там планировался зал для Советов Африки, для Советов Европы и так далее. То есть эта башня, эта Вавилонская башня с почти 100-метровой фигурой Ильича на своей вершине должна была стать реальным офисом всемирного правительства. И весьма символично, что этот офис строился на разрушенных фундаментах храма, который был посвящен Христу и Спасителю, а также был посвящен памяти русских воинов, положивших свою жизнь за спасение нашего Отечества в время 1812 года. И вы знаете, вот еще одну ремарку по поводу истории храма Христа Спасителя. Я хочу сказать, мало кто, наверное, из наших радиослушателей помнит, что в середине 20-х годов храм Христа Спасителя был захвачен обновленцами. И вот в рамках нашего проекта создания архива воспоминаний «Русская церковь в советское время» когда-то мной были записаны воспоминания замечательного человека Ольги Александровны Кавелиной в «Тайном монашестве» Иннокене Серафима. Она, будучи девочкой, посещала богослужение в храме Христа Спасителя из любопытства чисто. Она-то была верным членом Тихоновской церкви. Но она заходила в храм Христа Спасителя, и она рассказала о таком очень интересном элементе. В этом храме были лужи на полу. Представляете, лужи, огромные лужи. Почему? Она спросила у тех, кто стоял рядом с ней. А у нас нет денег на ремонт кровли. Обновленцы захватили храм при помощи большевиков, но люди их не поддержали. Люди перестали ходить в эту церковь на молитву. И это тоже такой вот, ну, очень важный урок и напоминание, да, о том, что происходило с церковью, что происходило с людьми, что происходило в отношениях церкви и государства в 20 веке. А что происходит сейчас, знаете, лучше всего это понимаешь, когда поднимаешься на Большой Каменный мост. Мы часто вот с группами паломников, экскурсантов проделываем этот маршрут, поднимаемся на Большой Каменный мост и смотрим с него на реку Москву. И с одной стороны реки восстановлен храм Христа Спасителя, а с другой стороны дом на набережной. Этот дом на набережной, уже мною упомянутый, это вовсе не какое-то случайное здание. Да? Это ведь есть тот самый коммунизм, который построили для себя руководителя партии и правительства. Так и назывался дом для сотрудников Совета народных комиссаров. Ну, там жили еще герои Советского Союза, и многие люди, вполне достойные часто. К сожалению, большая часть из них потом прошли по вот этой дороге каторги и ссылки через репрессии. Кстати, я очень рекомендую посетить музей дома на набережной, который расположен в одном из подъездов этого здания, такой общественный музей. Очень интересно. Конечно, дом на набережной уже не тот, что раньше. Там уже живут совершенно разные люди. Это теперь просто дорогое элитное жилье. И памятник архитектуры, конечно, по-своему замечательный памятник позднего такого конструктивизма. Вот. Но, с другой стороны, вот наличие в нашем прошлом и того, и другого, и ничего из этого мы не можем и не готовы исключить, потому что нам, конечно, нельзя забывать, что мы прошли все советское прошлое, и мы все равно являемся его продолжением, как бы мы к нему ни относились. Одновременно мы не можем уже теперь игнорировать, и даже те, кто находится на совершенно других мировоззренческих позициях, Они видят храм Христа Спасителя, восстановленный на его историческом месте. И вот важно, чтобы храм был в нашем сознании выше дома на набережной, чтобы именно этим заканчивалось наше осмысление истории 20 века, а чтобы мы не шли наоборот, чтобы мы, как бы переходя условно этот мост, шли не от храма к дому на набережной, а от дома на набережной шли к храму.
Это был комментарий историка, директора мемориального центра Бутова Игоря Горькавого. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты и видео. И сегодня у нас в эфире история от Александра Ткаченко про первую рождественскую службу в его жизни, еще в 90-е годы. Текст Александра Ткаченко для нашего радиожурнала читает Александр Ананьев.
Александр Ткаченко. Так мы и промычали свое первое Рождество. Необыкновенный рассказ «Быль». Храм, где я впервые встречал Рождество, был огромным и полуразрушенным. Он стоял на окраине города, вернее, даже сказать, за этой самой окраиной. Последний городской микрорайон кончался перед речушкой, на другом берегу которой высился храм. Сразу за мостом начиналась деревня в полтора десятка домов, а чуть дальше цыганская слободка. От автобусной остановки узкая дорожка пролегала мимо древнего скифского кургана. За ним и открывался вид на церковь. Привел меня туда мой друг Стас. Это был едва ли не первый христианин, с которым я познакомился близко. Но он тогда заканчивал ИСТФАК пединститута и при знакомстве поразил меня странным сочетанием интересов. Хорошо разбирающийся в рок-культуре, любитель Пинк Флойд и аквариума, Стас в то же время был глубоко воцерковленным человеком. Регулярно исповедовался, причащался, часто ездил в недавно восстановленную Оптину пустынь. Однажды зимой он пришел к нам в общежитие и предложил поехать с ним на ночное рождественское богослужение. В тот самый полуразрушенный храм за речкой, где Стас служил алтарником. На службу мы отправились втроем. Стас, я и мой сосед по комнате, Володя. Для нас с Вовкой это было самое первое Рождество в жизни. Храм был похож на старинный корабль, выброшенный на берег штормом. Величественный даже в своей разрухе, он плохо сочетался с деревенскими домиками, построенными вокруг него в советское время. Из-под облупившейся штукатурки проступали алые пятна кирпичной кладки. Железо на крыше было сорвано, и в обнажившихся ребрах стропил гулял ветер. Окна были заколочены досками, а высоко вверху, на карнизе, вокруг купола росли молодые березки. Начинался 1992 год. Храм только-только вернули церкви. Денег на ремонт у прихожан не было. В относительный порядок удалось привести лишь один из пределов. Залатали кровлю, вставили рамы и стекла. Вместо иконостаса перед алтарем стояла хлипкая фанерная перегородка. На нее были наклеены вырезанные из настенных календарей репродукции икон Спасителя и Богоматери. Подсвечники в храме тоже были своеобразные. Широкие консервные банки, приколоченные к деревянной стойке. Их наполняли песком, а в песок ставили свечи. Сейчас таких жестянок уже нет в природе, а тогда в них продавали селедку. Уцелевшие фрагменты росписи на стенах чередовались с выцарапанными в штукатурке репликами, типа «Здесь был Вася». Вместо колоколов на звоннице висел пустой кислородный баллон с отрезанным днищем. О начале службы староста возвещал, ударяя по нему какой-то железякой, кажется, пальцем от тракторной гусеницы. Вообще, от первого Рождества у меня осталось в памяти полное отсутствие какой-либо помпезности. Да и откуда ей было взяться тогда? Как-то очень неформально все происходило. Просто собрались люди ради серьезного, нужного дела. И делали его в меру своих сил и средств, не смущаясь нищетой, сквозившей изо всех щелей. Пением на клиросе заведовала удивительная женщина, Лариса Михайловна. Еще в советские времена она с благословения архиерея на 2 года уходила петь в старообрядческий храм, чтобы освоить сохранившийся там древний знаменный распев, или, как его еще называют, пение по крюкам, из-за специфической системы записи этого распева, где ноты напоминают крюки и топорики. Освоить-то она его освоила, а вот хор ей достался небогатый. 3 бабульки с дребезжащими от старости голосами. Мужских голосов не то чтобы не хватало, их вообще в хоре не было. Поэтому, увидев в храме 2 незнакомых парней, Лариса Михайловна пошушукалась со Стасом и тут же утащила нас с Вовкой к себе на клирос. Стас ушел в алтарь готовиться к службе, а Лариса Михайловна сходу принялась обучать нас знаменному пению. Ее не смущало то, что до начала богослужения оставалось 20 минут, а в ученике ей достались на редкость бестолковые парни. Просто она была очень рада, что теперь у нее в хоре есть 2 мужчины, и упускать такой подарок судьбы Лариса Михайловна явно не собиралась. Весело щебеча, она раскладывала перед нами листки с какими-то иероглифами. Мы смотрели на них, как баран на новые ворота, и испуганно пытались объяснить нашей руководительнице, что ничегошеньки в этом не понимаем, что и тексты на церковно-славянском можем прочесть лишь 5-го. А уж топоры эти и крюки знаменного распева для нас не темный лес даже, а вообще непроходимые джунгли. Но Ларису Михайловну это ничуть не смутило. Она кивнула, понимающе улыбнулась и сказала: «Ребят, главное, чтобы пела душа. Попробуйте без слов, без музыки, ну просто помычать басом». Мы с другом переглянулись и, набрав в грудь побольше воздуха, принялись гудеть так низко, как только могли. Лариса Михайловна была в восторге. «Вот, отлично, отлично! Так и будем петь, главное, следите за рукой, а я буду указывать, где нужно будет замолчать, а где гудеть дальше». Началась служба, и мы добросовестно мычали без слов. А Лариса Михайловна плела над этим нашим мычанием какую-то тонкую вязь необычных мелодий. Бабушки на клиросе тоже что-то тихонько пели и поглядывали на нас с явным одобрением. А Лариса Михайловна просто лучилась счастьем. 2 мужских голоса. Так и промычали мы свое первое Рождество, без слов. Словно валы, пришедшие поклониться младенцу Христу. Отопления в храме не было. Изо рта вырывались клубы пара. Батюшка торжественно возглашал: «Бог Господь, и явися нам, благословен гряды во имя Господне». Стас выходил нам вон с огромной свечой. Лариса Михайловна с бабушками пели, а мы с другом мычали басом. И на душе у меня впервые за многие годы было спокойно и радостно. Служба закончилась. Священник уже без облачения, в пальто, накинутом поверх рясы, тихо разговаривал с прихожанами. Женщины подметали пол, выложенный потрескавшимися каменными плитами. Бабульки скатывали какие-то коврики и хлопотали возле импровизированных подсвечников. Шла обычная уборка. И вот тут произошел казус, о котором я до сих пор не могу вспоминать без улыбки. Старостой храма был тогда Василий, такой тихий, застенчивый мужчина с печальными глазами. Более кроткого человека я, пожалуй, и не встречал. Меньше всего его можно было заподозрить в хулиганстве или иронии. И вдруг этот кроткий Василий подходит к священнику и звучно так говорит: «Вот, батюшка, хрен вам». А акустика в храме замечательная. Если что-то сказать, слышно в каждом углу. Все присутствующие, не веря своим ушам, медленно развернулись туда, где батюшка беседовал с Василием. А тот уже понял, что сморозил что-то не то, и лихорадочно пытался размотать какой-то бумажный кулек. Наконец порвал бумагу и вытащил на всеобщее обозрение 4 здоровенных корня хрена. Первым тогда расхохотался сам батюшка, а за ним и все остальные. Как потом выяснилось, батюшка накануне расхворался и попросил Василия принести ему этот корнеплод для какого-то хитрого рецепта. Ну а потом мы все вместе вышли из храма и отправились в гости к Гавриловне, жизнерадостной старушке, которая жила в маленьком домике неподалеку. Стояла ночь, под ногами хрустел снег, мы шли молча. От печных труб поднимались длинные столбы дыма. Я оглянулся, храм темнел на фоне звездного неба. Сейчас на нем не было видно следов разрушения, и на мгновение вдруг показалось, будто я перенесся куда-то в 19 век. Рождественская ночь, деревня, храм. С какой-то пронзительной ясностью я вдруг осознал тогда, что церковь оказалась последней ниточкой, связывающей нас, сегодняшних, с нашим прошлым. Ведь все изменилось вокруг. Совсем другой стала жизнь. Лишь храм над речкой остался тот же, что и 200 лет назад. Ночью на Рождество в нем идет та же служба, что и двумя веками раньше. И люди точно так же шли когда-то из церкви в тепло своих домов, чтобы разговеться после долгого поста. С тех пор прошло уже без малого 20 лет. За это время мне приходилось бывать в разных храмах. Сегодня в них все, что называется по чину и благообразно: резьба, позолота, писанные иконы, колокола. Купола теперь в золоте, а на клиросах слаженно поют многоголосые хоры. Это, конечно, замечательно, замечательно. В короткий срок наша церковь сумела подняться из руин, и можно лишь радоваться этому чуду. Но для меня то далекое Рождество остается каким-то особенным, близким сердцу и родным. Наверное, в полуразрушенном храме все же уютнее было моей растрепанной душе. Похоже, мы тогда оказались с этим храмом в своей разрухе. За 20 лет церковные здания восстановили. С душой все оказалось гораздо сложнее.
Текст Александра Ткаченко «Так мы и промычали свое первое Рождество» для нашего радиожурнала прочитал Александр Ананьев. И я напоминаю, что уже совсем скоро, 18 и 25 декабря, мы сыграем в Москве на сцене Дома русского зарубежья наш стереоспектакль по текстам журнала «Фома. 12 рождественских историй». А еще в эти же дни, 18 и 25 декабря, там же, на сцене Дома русского зарубежья, в 14 часов мы проведем тоже очень важные встречи для детей и родителей. Мы соберемся, чтобы читать и слушать сказки. Самые лучшие, волшебные и чудесные. Под елкой у камина, который будет почти настоящим. Практика показывает, что слушать такие сказки любят не только дети, но и взрослые. Всем нам очень хочется хоть на пару часов отключиться от забот и новостей, чтобы стать как дети и увидеть, что добро обязательно побеждает зло. Правда торжествует, а любовь и милосердие оказываются сильнее всего. Читать сказки будет, конечно же, Александр Ананьев, а за волшебным роялем будет сидеть виртуозный пианист Иван Ярчевский. 18 и 25 декабря в 14:00 «Сказки под елкой» в Доме русского зарубежья. Подробности на сайте foma.ru. Обязательно приходите. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершении журнала немного чудесного Моцарта на Радио Вера. Thank you.
Светлый вечер. На радио «Вера».